В эфире христианская программа «Компас».
Как сквозь тусклое стекло.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Как сквозь тусклое стекло» мы хотим вам рассказать еще об одной церкви или организации, о которой вы спрашиваете. Это Армия спасения. И сегодня в гостях у нас капитан Санкт-Петербургского отделения Сидоров Виталий Анатольевич. Добрый день.
Добрый день.
Виталий Анатольевич, мы называем всегда там церковь методистов, церковь баптистов, да?
Угу.
Вы не ставите впереди, перед вашей организацией «Армия спасения» такого слова «церковь»?
Вопрос, наверное, прежде всего следует задать, да, что мы понимаем под церковью. С моей точки зрения, это прежде всего собрание верующих. Вспоминаются слова Иисуса о том, что там, где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Наверное, если отталкиваться от этого определения, то да, конечно, мы церковь. С другой стороны, мы должны также понимать, что в Писании есть несколько разных образов, метафор церкви. Мы знаем там, например, тело Христова, мы знаем невеста Христова. Мы можем сказать, что в том числе и армия. Армия тоже является одной из метафор церкви. И поэтому, когда мы себя называем армия спасения, то, конечно же, мы прежде всего подразумеваем о том, что мы представляем из себя группу верующих, и в церковь, наверное, в привычном понимании. В то же время делаем акцент на том, что все-таки наша метафора, наш образ армии, он накладывает на нас какие-то еще определенные функции или, так скажем, прочерчивает такое определенное направление нашей работы, нашего призвания. И поэтому, когда мы говорим «армия», с одной стороны, да, мы подразумеваем церковь, а с другой стороны, мы говорим о том, что у нас есть особое направление в этой работе этой церкви.
На самом деле в Библии часто встречаются такие термины, как «духовная война», «армия Христова», mm-hmm. «армия Божья», «воин mm-hmm. Христов», и «битва», и mm-hmm. «победа». Все это встречается, да. Но все мы понимаем, что это, в общем-то, символически идет, mm-hmm. да, потому что мы не можем взять духовного оружия так mm-hmm. вот ощутимо и mm-hmm. пойти против дьявола. А у вас, тем не менее, есть форма отличия, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот в этом вы немножко отличаетесь. Почему вы решили для людей, просто для внешних, форму иметь? Или, наверное, это уже история, да, начнем по порядку.
Да, конечно же, это история, потому что изначально у людей, которые стояли у истоков армии спасения, не было такой идеи
форму
не
иметь,
создавать
да?
форму, не создавать отдельную деноминацию, отдельное направление. Это пришло со временем, и как мы это понимаем, это было по вдохновению от Бога сделано. То есть основатель армии спасения Вильям Бут, он был методистским священником. Он был практикующим священником методистской церкви. Это значит, что он полностью следовал всем традициям, всем канонам методистской церкви. И создавать какую-то другую деноминацию не было в планах у него. У него было такое бремя на сердце, нуждающиеся люди, которых в то время традиционная церковь, в том числе методистская, не достигала.
То есть бедные слои населения.
Бедные слои населения, которым был как бы закрыт вообще доступ в здание церкви. По той лишь простой причине, что от них плохо пахло. Наверное, мы сейчас говорим больше о методистской церкви, о той церкви, где находился непосредственно Вильям Бут.
И в конкретной стране, наверное.
В конкретной стране, эпоху. Да, мы будем угу. говорить, да, конкретные обстоятельства, это мы не можем сейчас сказать применительно к угу. другим каким-то деноминациям. Ну, такая практика, например, была распространена, что определенные люди занимали определенные места в церкви, то есть можно было прийти и сесть только на определенное место, да, соответственно, со своим рангом, с твоим положением в обществе, и, соответственно, простому человеку...
О чем, был... в общем-то, Иаков нас предостерегал, да, в своем
да,
послании?
Да, то есть можно сказать, что мало что меняется Вот, и поэтому, когда он, как методистский еще священник, ходил в районы Восточного Лондона, где он проповедовал, и люди обращались в веру, то его идея была привести этих людей к себе в церковь. И когда он это делал, то это вызывало большое негодование в церкви, потому что эти люди, от них плохо пахло, они не могли принести пожертвования и так далее и тому подобное. И поэтому постепенно, я думаю, зрело в его сердце желание что-то сделать для этих людей, так, чтобы они могли стать полноправными членами церкви и каким-то образом себя реализовывать, меняться, служить. И поэтому постепенно вот приходили к идее сначала к тому, чтобы создать, как это произошло в 1865 году, христианскую миссию, которая не имела статуса отдельной организации, отдельной церкви, которая как раз занималась именно этими людьми. То есть, когда они получали спасение, то им оказывалась различная помощь, и духовная в том числе, для их духовного становления. И потом была идея такая, чтобы направлять их в другие церкви. То есть не было идеи как бы создавать церковь. Но опять вот стали сталкиваться с проблемой
реальности,
что было очень сложно этим людям как-то инкорпорироваться вот в те существующие церкви ввиду различных причин. И, наверное, может быть, даже нельзя сказать, что проблема была только там, в церквях, в том, что тем людям было трудно принять. Может быть, и самим этим людям было тяжело каким-то образом находиться среди другой совершенно группы людей.
Может чувствовали быть, да, себя уязвленными в каком-то плане.
Поэтому постепенно вот как-то все шло к тому, что вот в 1878 году уже группа вот единомышленников Вильяма Бута делали отчет о работе христианской миссии, и именно вопрос стал о формулировке, как сформулировать определенную фразу. И один из вот этой группы людей, которые были у истоков, назвал христианскую миссию добровольческой армией. И тогда основатель вот этой миссии Вильям Бут, он сказал: мы не добровольческая армия, подчеркивая, что у нас
есть обязательства.
Да, есть обязательства, что мы не выбираем, служить нам или не служить. Он говорит: мы армия спасения, мы призваны Богом, и мы не можем как бы не благовествовать, да, мы, как говорил апостол Павел. И вот так вот это вот название, оно закрепилось. И вот с тех пор уже пошла вся
военная,
вроде бы случайная такая вот фраза. Она была обронена, схвачена, и по этой метафоре военной началось вот такое становление именно церкви отдельной армии спасения.
Со всей вот этой историей, которую вы рассказали, я поняла, что это не было какое-то революционное отделение, да, будто и его единомышленников от традиционной методистской церкви, а это была просто вынужденная акция, да, потому что внутри церкви они не смогли существовать по всяким вот социальным в основном причинам, да?
Ну да, изначально идеи не было. Истории, которые я читаю, у меня такое складывается ощущение, что все были, возможно, усилия приложены, чтобы как-то остаться внутри методистской церкви, заниматься этим внутри методистской церкви. Но в силу разных причин все-таки вот как-то пришли к такой мысли, что это должно быть какое-то отдельное служение.
Ну и такое вот мельком сказанное определение «Армия спасения» сработало важную такую роль в принятии структуры, формы и так далее. Скажите, сейчас, когда «Армия спасения» распространена по всему миру, в том числе и в нашей стране, не вызывает ли вот эта структура военная какого-то отторжения в некоторых странах, в правительствах, может быть, даже из-за своих названий?
Я почему-то вот подумал о себе. То есть вот когда я столкнулся впервые с армией спасения уже больше 20 лет назад, я вспоминаю свои реакции. Хотя я сам историк по образованию, то есть я очень так детально изучал становление христианской церкви, понимал разные направления в христианстве, да, и что такое секта, у меня не возникало почему-то очень сильного вопроса. То есть вот у меня было очень такое гармоничное восприятие всего этого, хотя я слышал людей, которые имели совсем противоположную реакцию. Mm-hmm. Наверное, это все-таки связано просто с конкретным человеком.
Мне личным кажется, его опытом, да?
Да, личным его опытом.
А при каких обстоятельствах вы вот впервые встретились с армией спасения?
Вот моя личная эта история завязана на двух армиях, так скажем, на обычной русской армии и на еще тогда советской, и на армии спасения. Это был 95-й год, и я после университета был призван в обычную армию. Но вот этот момент был запуском какого-то внутреннего поиска Бога и его замысла для моей жизни. Потому что, так скажем, быть призванным в армию, в обычную, после окончания университета, имея планы на жизнь, не входило в мои намерения, в мои желания. И, соответственно, наверное, для меня это очень символично, потому что, встретив именно армию спасения, я находился в то время в обычной армии. Оказался я на одном из собраний армии спасения, где многие вещи меня удивили, потому как это происходит вообще в протестантских, наверное, церквях. Многие моменты очень тронули меня, и мне показалось, что это то, что мне нужно. То есть такое было двойственное впечатление, но постепенно, очень гармонично как-то оно влилось в мою жизнь.
А ваша семья разделяет ваши взгляды?
Да, конечно. Моя жена тоже является офицером армии спасения. У нас одному из супругов невозможно стать служителем. То есть если они становятся, то это должны быть они оба. Призыв на служение именно как офицера армии спасения должен быть у каждого в отдельности. Потому что наше служение связано с переездами. Поэтому когда нету вот такого вот одинакового призыва, то очень становится сложно.
А если второй сопротивляется или он не понимает этого?
Получается? То есть, скорее всего, да, первому...
Не получит каких-то званий, да?
Да, то есть он может стать активным служителем в своей церкви, да, или корпус, как это у нас называется. Вот. Ну, у нас много есть историй, когда люди, вот имея призыв, кто-то один в паре, он долгие годы ждал второго и дожидался. Mm-hmm. Есть истории, где этого не происходило, и люди становились активными в поместной церкви служителями, имея обычные работы. То есть очень индивидуально.
Хорошо, Виталий Анатольевич, давайте теперь немножечко подробнее расскажете о самой структуре и о деятельности. А может быть, вначале еще пару слов, как в России она появилась, потому что это своя история.
Интересно, что именно с того момента, 1878 года, когда было изменено название на армию спасения, начался стремительный рост. Очень удивительно, потому что с 1865 по 1878 год, когда армия спасения так существовала в виде христианской миссии, была огромная работа проделана в Лондоне, но все-таки то, что началось после 1878 года, это, конечно, наверное, сравнимо по чуду, я бы так сказал смело, с первой церковью, потому что темпы роста достигали 2000% в год. То есть армия стала распространяться автоматически в ближайшие страны. Так скажем, спасенцы, то, как мы называем последователи армии спасения, уезжали в другие страны, там спонтанно открывали корпуса. То есть иногда руководитель армии спасения, Вильям Бут, как он стал называться, генерал, ему докладывали о том, что в какой-то стране уже идет вовсю служение армии спасения, они даже не знали. И им приходилось посылать уже туда офицеров, чтобы как-то организовывать, развивать работу. То есть это был конец XIX века, это был стремительный рост, огромный рост. Вот на сегодняшний день армия спасения существует в 127 странах. Можно сказать так, что вот, насколько я слежу, что по одной стране в год, может быть, сейчас открывается.
Да.
То тогда это было просто там десятки, сразу несколько стран, и в Америку, и в Австралию, и в Южную Америку. То есть стремительный рост. И... Как говорят нам историки армии спасения, что Вильяма Бута всегда было на сердце открыть армию спасения в России. Что удивительно, его направлением был Санкт-Петербург. То есть не было речи ни о каких других городах, ни о Москве, ни о каких других крупных городах. Это был Санкт-Петербург. И в 1909 году Вильям Бут предпринял поездку в Санкт-Петербург. То есть он был здесь, он посещал государственные учреждения, он вел переговоры об открытии, официальном открытии армии спасения в Санкт-Петербурге. Вопрос этот рассматривался в Думе, то есть встречался со всякими знаменитыми людьми. Работа вот эта вот начиналась, и подключилась сюда финская армия спасения, на тот период времени уже активно действующая, которая сюда стала присылать офицеров для работы. И особенно, конечно же, востребованная армия спасения здесь была вот в 1914-18 годах во время Первой мировой войны, когда в Санкт-Петербурге оказалось огромное количество нуждающихся, больных, раненых, которым оказывалась помощь, и, конечно же, проповедовалось Евангелие. Вот это касается России. Стремительно развивалась работа в армии спасения в России, но с приходом большевиков началось постепенное вот такое вот снижение деятельности. И в 1923 году было уже принято решение об окончательном ликвидации армии спасения. Многие служители были отправлены в тюрьмы, высланы и так далее. Чуть дольше продержалась армия спасения в Выборге, в Петрозаводске, где было сильное влияние Финляндии на тот период времени. Но с течением времени мы там прекратила свою работу.
То есть какой-то подпольной деятельности это не в правилах, да, было вести?
Оставались люди, периода, оставались отдельные люди, да? Отдельные люди, да, но, к сожалению, да, вот как-то угасла вот так вот деятельность.
Ну, наверное, сама деятельность рассчитана на то, что это будет все официально.
С одной стороны, конечно же, одна из главных задач армии спасения – это проповедь Евангелия. Все-таки социальная работа, да, которую, может быть, мы еще не упоминали, это что-то вторичное, это что-то, что идет рядом с проповедью Евангелия. И, конечно же, мне кажется, что все-таки подразумевается, что спасенец, так скажем, да, и у нас это прописано в уставе солдата, то есть человек, который решает стать членом армии спасения, солдатом, да, он как бы вступает в завет в определенный с Богом. Да, и в этом завете есть такие слова, что я обещаю быть верным Богу и принципам армии спасения как в благоприятные дни, так и во времена преследований. То есть подразумевается, что ты будешь продолжать проповедовать Евангелие, по крайней мере, как христианин. Да? Mm-hmm. Что бы ни происходило, это твоя ответственность сохранять свою веру и распространять ее.
Ну, сейчас, наверное, она возобновлена, да? Раз вы
да,
здесь присутствуете.
Да, 91-го года, да.
Я вот помню, я была студенткой Санкт-Петербургского христианского университета, и мы пошли то ли на какой-то концерт. Я не помню, какой это был год. Там был концерт, на котором присутствовали разные церкви со своими номерами художественными. И вот вышла группа в форме, военные, как я тогда поняла, да, с духовым оркестром. Сыграли, когда им аплодировали с зала, там было много просто неверующих приглашенных людей. Они все дружно подняли вверх указательный палец. Мне этот жест так запомнился. Я всех допытывалась, что это значит, что это значит. А мне сказали, это армия спасения, вот это была моя первая встреча с ней, да. И вот этот жест значит, что слава Богу, не нам, а Богу, да.
Ну да, то есть вверх направленный палец подразумевает перенаправление внимания наверх, на Бога. Особенно это происходит тогда, когда вот такие мероприятия, и люди направляют свое внимание на людей, на например, в вашем опыте на армию спасения, то есть они тем самым говорят о том, что, ну, это не нам слава, да, а Богу слава. Но традиционно это называется армейский салют, вот этот вот поднятый вверх палец. И он также имеет значение приветствия иногда, вот особенно когда это происходит на каких-то официальных мероприятиях, то есть человек, один спасенец может поприветствовать таким образом другого спасенца. Угу. Мне бы хотелось сказать, что все-таки изначально армия спасения все-таки была известна за то, что люди приходили не в армию спасения, а армия спасения приходила к людям. Это, наверное, делает ее отличной от многих других деноминаций, потому что мы говорим, да, в своих кругах о том, что армия спасения родилась на улице. Она родилась там, где были люди. Она пришла туда, где было страдание, где было вопросы, очень много вопросов у людей. В этом смысле мне нравится очень одна картина, она не очень известная, где на улицах Нью-Йорка, по-моему, среди таких высоток стоит огромное количество людей, как происходит собрание армии спасения, и такой вот как бы вот в воздухе нарисован такой храм. Символика, да, этой картины в том, что армия спасения делает церковь вот там на улице. То есть именно там, на улице, происходили главные обращения. Там, когда спасенцы выходили на улицу, они проповедовали, они приглашали людей прямо на улице принять решение в пользу Христа. И вот этот известный армейский барабан, да, который использовался для музыкального сопровождения на улице, когда пелись песни, он же становился, как это называется в армии спасения, престолом милости, где люди у этого барабана склоняли свои колени и принимали Христа. И вот в знаменитом фильме «Майор Барбара», который был снят по пьесе Бернарда Шоу, вот это все показано, вот это первая история армии спасения, как это все происходило. А уже потом этих людей ввели именно в собрание, где им помогали вот делать первые шаги в христианской вере. Мне кажется, это очень важный момент, который, может быть, я бы даже сказал, где-то мы сегодня, именно как армия спасения, упускаем, переходя именно на традиционное понятие богослужения, где мы собираемся где-то в зале, и к нам приходят, и мы ждем, что к нам кто-то придет, и мы там ему прочитаем проповедь, мы там его позовем к покаянию. Один из наших генералов тоже сказал такие хорошие слова, что если армия уйдет с улиц, то она задохнется от нехватки кислорода. И мне кажется, это иногда и происходит сегодня у нас, вот среди внутри армии спасения, что все-таки, мне кажется, наше призвание – это не сидеть и ждать вот в каком-то здании, да, а идти к людям. И как вот в известной притче, да, Иисус говорит: идите, да, там и ищите, и там еще кто-то остался, кто не пришел, да, то есть не сидите, да, и не думайте, что к вам придут. Это хорошо, наверное, известное ощущение вот пастора или вот в нашем случае офицера, когда он ждет начала воскресного служения, вот он смотрит, как люди приходят, а кто-то не приходит, и иногда сердце болит, что кто-то не пришел. Я часто себя ловил на мысли, что все-таки наша задача все-таки идти и позвать людей. Да, то, что мы как бы сегодня традиционно называем евангелизацией, да, когда надо выйти. Вот это, наверное, то, что делает нас не отличными даже, а вот то, куда Господь нас вот прежде всего позвал, на улице. Вот.
На самом деле это проблема многих деноминаций, да, тоже, что думают, что приведем человека, и вот там все ему откроется, да, да, в этом помещении, здании, арендованном или собственном. Это вот. Есть такая проблема современного мира, но я думаю, что она еще частично вызвана тем, что законы в странах тоже меняются сейчас, да, много запретов на уличные различные мероприятия, да, церковные.
Ну да, это было всегда. И, ну, если мы опять же говорим об истории армии спасения, то есть это всегда был запрет. И спасенцы, несмотря ни на что, шли и благовествовали на улицах, из-за чего часто попадали в тюрьмы, были избиваемы. То есть в начале деятельности армии спасения даже была создана так называемая армия скелетов, в противодействие, которая занималась противодействием работы армии спасения. Когда спасенцев на улицах закидывали там тухлыми яйцами, помидорами гнилыми и так далее, ну и избивали, и были случаи смертельные. То есть для меня это самого сейчас вопрос, насколько это разумно, да, потому что это было радикальное христианство, это было, ну, в принципе, это то, что мы находим и в Первой Церкви, да, когда кто-то из апостолов сказал, да, кого мне слушать, Бога, который меня сказал благовествовать, да, или властей, которые мне запрещают это делать, я, конечно. И это вот для меня тоже такой очень этический вопрос вот на сегодняшний день, потому что насколько, до какой степени можем ли мы быть, так скажем, в кавычках, послушны государству в том, что мы вообще закроем рот и не будем говорить, да, ничего о Христе. Это вот открытый вопрос, мне кажется, для нас, для всех.
Каждый, наверное, это решает перед Богом,
да,
сам.
Конечно. Да, конечно.
Кто-то шел, всегда был смел до смерти, да, а кто-то шел на компромисс и говорил ради сохранения остатка.
Да. Есть... Нельзя сказать, что вот это правильно, это неправильно. Я вот в своей работе сегодня стараюсь все-таки получать разрешение от властей на какую-то уличную деятельность. То есть по возможности все-таки делать это законно.
На этом мы сегодня, уважаемые радиослушатели, завершим нашу беседу с капитаном Санкт-Петербургского корпуса армии спасения Сидоровым Виталием Анатольевичем. Мы познакомились с богатой и интересной историей этой деноминации. О следующей рубрике «Как сквозь тусклое стекло», которая выйдет в эфир в начале следующего месяца, Виталий Анатольевич познакомит нас с доктринами армии спасения. Сегодняшнюю же передачу завершит песня одного из композиторов и поэтов армии спасения Сергея Журавлева. Песня называется «Я хочу принести тебе плод».
Я хочу принести тебе плод, я хочу принести тебе плод, я хочу увидеть спасенных людей. Пусть во мне твое слово живет, пусть во мне твое слово живет. Дай мне, Боже, делиться любовью твоей. Я хочу быть твоими руками, я хочу быть твоими глазами, я хочу обладать твоим сердцем, мыслить, как ты, и жить тобой. Я хочу быть твоими руками, я хочу быть твоими глазами, я хочу обладать твоим сердцем, мыслить, как ты, и жить тобой. Я хочу видеть славу твою, я хочу видеть славу твою. Я хочу изменяться в образ твой. Я хвалу тебе, Боже, пою, я хвалу тебе, Боже, пою. Дай мне, Отче, войти в твой покой. Я хочу быть твоими руками, я хочу быть твоими глазами, я хочу обладать твоим сердцем, мыслить, как ты, и жить тобой. Я хочу быть твоими руками, я хочу быть твоими глазами, я хочу обладать твоим сердцем, мыслить, как ты, и жить тобой, и жить тобой.
Наша очередная передача вопросов и ответов подошла к своему завершению. Вы можете присылать новые вопросы, и мы постараемся с Божьей помощью это сделать в рамках нашей передачи. Наш адрес – город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, передача «Компас».